Верные мысли Петра Великого Татищев в своем уставе обратил особенное внимание на поддержание коллегиального порядка в канцелярии главного правления сибирскими горными заводами, как он назвал учреждение, носившее до сих пор название Обербергамта. При этом Татищев указывает на непорядки, существовавшие в его время в коллегиях. В некоторых тому подобных собранных правлениях не весьма уставу следуют, яко главные, прежде выслушать нижних голосов, свое мнение объявляют, для которого иногда нижние за почтение, из манности или за страх, истинное свое мнение и сущую надлежность не объявя, оставляют и онному неправильному согласуют и последуют, а потом, когда к суду позваны бывают, тем отговариваются, что не они большие. Другие же коварно при даянии голосов весьма молчат, и когда протокол к закреплению придет, тогда, показывая себя, начинают спорить и новые доводы показывать, через что в делах токмо делают продолжение. Некоторые же по закрепе дерзают противу порядка из домов своих протесты присылать или протоколисту отдают, ища токмо других невинно опорочить. Татищев вооружился также против злоупотребления относительно пыток и казней. И здесь, следуя мысли преобразователя, высказанной в уложении и процессе воинского суда. «Некоторые судьи, — говорится в горном уставе, — забыв страх Божий и вечную души своей погибель, и презрев законы, многократно по злобе или кому дружа, а наипаче проклятым лихоимством прельстяся, или кто глупым и нерассудным свирепством преисполняся, людей не подлежащие на пытки осуждают, и без всякой надлежащей причины неумеренно и по неколику раз пытают. Некоторые же до смерти пытаются, и на смерти ли к лишению чести без всякого к тому надлежащего доказательства осуждают. По уставу Татищева земский судья не мог никого пытать без извещения главного заводского правления и общего согласия. Смертный приговор мог быть постановлен только в присутствии всех членов канцелярии главного правления. Человек из шляхетства и заслуживший знатный ранг не мог быть пытан и лишен чести. Полагалось поступать без всякого послабления в истязании и наказании только с сущими ворами, особенно ссыльными. В марте 1735 года Татищев писал обоим кабинет-министрам, Остерману и Черкасскому вместе, любопытное письмо. «О здешних делах ныне иного донести не имею, токмо что раскольников по всем заводам стали переписывать. И хотя я думал, что их душ тысячу либо наберется, однако слышу от них самих, что их более 3000 будет. А то он их приходил ко мне первый здешний купец Осенев и приносил 1000 рублев. И хотя притом никакой просьбы не представлял, однако ж я мог выразумить, чтобы я с ними так же поступил, как и прежние. Я ему отрекся, что мне, не видя дела и не зная за что, принять сумнительно. На завтра пришел Пакида с ним Осокиных приказчик Набатов и принес 1000, но я им сказал, что ни 10 не возьму, понеже то было против моей присяги, но как они прилежно просили и представляли, что ежели я от них не приму, то они будут все в страхе и будут искать других мест, и я опасаюсь, чтоб какого вреда не учинить, обещал им он и принять, когда о невысылке их указ получу, а до тех бы мест держали те деньги у себя, и с тем их отпустил. А по выходе Набатова Осенев мне говорил, что генерал-поручик Генин, приехав последний раз с Москвы, объявил де мне, что он весьма разорился, якобы ему более 10000 убытка стало, и посылал де меня к Демидову приказчикам говорить, чтоб за показанное его благодеяние тот его убыток наградили, и потому приказчик Демидова Степан Егоров ему, генерал-поручику, то число денег привез и отдал, которым и меня склонял, чтобы я так же поступил, Но я ему на то сказал, что я как Демидову, так и вам во всем том, что не противно моей должности. Помогать и охранять готов без всякой зато мзды, а ежели в чем есть им нужда, то благонадежно мне сказывали. По онному те раскольники так стали быть благонадежны, что они мне их тайности стали открывать. Первое показали о двух пустынях, в которых много попов-старцев, старец и других беглецов поселились, в лесах близ Демидова завода. И спрашивали, надобно ли их переписать, прося токма, чтобы их подать меня тяготить, и я им велел подать доношение, по которому пошлю их переписать, а о податях обещал донести ее величеству, чтоб брать с возможных. Токма и для той переписи велел выбрать человека, кого они хотят. Другое. Весьма они опасаются, чтоб в школах детей их не принуждали по новым книгам учиться. Но я им обещал токма обучать арифметике и геометрии, а до прочего якобы мне дела нет. Третье. Просили, чтобы на заводах кабакам не быть, опасаясь, чтоб через то многие учения их не отстали. И говорили паки, что Демидовы и прочие промышленники – тот откуп на себя снимут. И меня обещали довольно наградить, но я им в том весьма отказал, показуя данную мне инструкцию, где написано точно. На казенных и партикулярных заводах кабаки учредить. И сие вам доношу не для самохвальства или по какой злости, но паче, чтоб вы о всем были известны. И ежели потребно усмотрите, можете благонадежно за истину ее величеству донести, и я все то доказать могу. При сем же покорно нижайше прошу вашего сиятельства, милостивых моих государей, чтоб посланные мои доношения изволили рассмотреть, ежели я в чем хотя ни от какой страсти, но разве от неразумения пристойность приступил, милостивое ваше защищение покажите». И меня уведомить повелите, дабы я впредь от неведомого погрешения мог остеречься. Остерман отвечал ему на это. «Мы ее императорскому величеству доносили. Ее величество изволили указать к вам писать, чтобы вы весьма тайно и секретно того Демидова приказчика Стефана Егорова прислали сюда, в Петербург, с такой крайней осторожностью, чтоб ни хозяин его, ни другие про то ведать не могли. Понеже ее величество здесь онное дело исследовать повелит секретно. И ежели б онный Осенев для доказательства потребен был, то имейте и онного прислать особливо». Егоров был отправлен в Петербург и здесь показал, что в 1729 году Генин был на заводе у Демидова и говорил Егорову: «Я теперь разорился. Пропало у меня за морем в банке 10 тысяч рублей. Отпиши к хозяину, чтобы мне уступил железо здесь при заводе 20 тысяч пуд за 30 копеек пуд и довез до Петербурга на своих судах. За провоз я заплачу, и зато ему всегда буду слуга». Егоров писал об этом хозяину, но тот отвечал, чтобы выдали Генину 4000 рублей деньгами, что Егоров и исполнил. Других же дач деньгами Генину не было, давали посуду медную и другие мелочи. Как не тайно вели дело, Генин, однако, узнал, что Егоров прислан доносителем на него. И написал Остерману, что в продолжении 37 лет службы он ни от кого не корыстовался, во всем чист, и требовал строгого допроса Егорову в кабинете и очных ставок. Но в декабре по приказу господ министров Егоров из-под караула освобожден и отпущен на заводы. Генин был отомщен тем, что скоро явились жалобы и на Татищева. Несмотря на желание нового начальника жить в мире с частными владельцами заводов и сочинять горный устав сообща с ними, Петербурге пошли жалобы на него от главных заводчиков – Строгановых и Демидова. Строгановы жаловались, что Татищев нападает на их приказчиков, грозит бить их кнутом на том основании, что приказчики запрещают своим крестьянам приискивать руду, тогда как приказчики вовсе этого не запрещают. Не велят только своим крестьянам ставить руду на чужие заводы. Потом велит прокладывать дорогу, в которой нет никакой надобности, потому что летом ездят водою, а зимою – по льду. Демидов жаловался, что Татищев берет у него даром материал для казенных построек, берет на казенные заводы с его заводов мастеров и рабочих. Неизвестно, как правительство удостоверилось, что правы жалобщики – только в апреле 1736 года Татищеву были посланы указы. Вследствие его нападок строгановских приказчиков и крестьян не ведать. По делам горным ведать их в коммерцколлегии, а по соляным – в соляной конторе. Также и Демидова ведать в коммерцколлегии для выше показанных от вас обид и происходящих между вами приказных ссор. 24 августа 1736 года Татищев писал Остерману и Черкасскому. «Вашему сиятельству известно, что я сюда ехать никакой охоты не имел и никогда и никакому делу не искал, но когда ее императорское величество по всевысокой ее воле повелело мне здесь быть, а ваше сиятельство по-прежней ко мне и природной ко всем показуемой милости меня тем, и всегдашним от нападчиков защищенным и в положенном на меня деле помощью милостивую обнадежили, и потому я не токмо с охотой ехал, о исполнении повеленного и приобретении великой ее императорского величества прибыли никоего сумнения не имел. Но, как всякий человек несовершен, часто зло за добро, а вредное за полезное почитать, чем чает благополучие, оттого погибает. Так сие со мною наипаче учинилось, что я от крайней глупости, хотя ни из коей собственной прихоти или злости, против воли и намерений ее императорского величества, безумно так великих и сильных людей господ баронов Строгановых и дворянина Акинфия Демидова к жалобам на меня и утруждению ее императорского величества и вашего сиятельства подвинул. И зато вижу, что достойно так тяжким гневом наказан, и обещанной милости и помощи вашего сиятельства, видя себя лишенно, в страхе крайней погибели, и отчаяние всякого благополучия пришед, ничего начать ниже представить смею. Больше паче всех страх и печаль наносят мне дела по тайным розыскам, которые здесь от плутов ссыльных объявляются, и о розыске он ими ныне точно ее императорского величества указ. Но потом из канцелярии тайных розыскных дел с гневом прислан был указ, якобы я не в свое дело без указа вступил. Новый горный устав не был утвержден. Татищев объясняет свои неудачи немилостью Берона, которую он навлек на себя тем, что, усмотря, что от бывших некоторых саксонцев в строении заводов все чины работы, як уже и снасти, по-немецки названы, которых многие не знали и правильно выговорить или написать не умели, сожалея, чтобы слава и честь Отечества и его труд теми именами немецкими утеснены не были, ибо по онным немцы могли себе неподлежащие в размножении заводов честь привлекать, еще же из того и вред усмотря, что не знающие тех слов впадали в невинное преступление, и дело во опущении, яко полномочный, все такие звания оставил, а велел писать русскими. Представление его в кабинет об этой перемене было одобрено императрицею, но Берон так сие за зло принял, что не однажды говаривал, якобы Татищев — главный злодей немцев. Но если бы действительно Берон рассердился за перемену немецких названий на русские, то не здесь, однако, нужно искать причины неутверждения нового устава. Сам Татищев в другом месте объясняет дело удовлетворительно переменой главного управления горным делом вообще. «Берг директориум» учинен в 1736 году вместо Берг-коллегии. Когда Берон вознамерился онный великий государственный доход похитить, тогда он, призвав из Саксонии Шемберга, который хотя и малого знания к содержанию таких великих казенных, а паче железных заводов не имел и нигде не видел, учинил его генерал Берг директором с полной властью, частью подчиня Сенату. Но потом, видя, что Сенат требует о всем известия и счета, а Татищев, которому все сибирские заводы поручены были, письменно его худые поступки и назначения представил, тогда, оставив все учиненные о том комиссии представления, все заводы под именем Шемберга тому Берону с некоторыми темными и весьма казнеубыточными договоры отдал. По свидетельству Татищева, Берон и Шемберг в 2 года похитили более 400 тысяч рублей. Комиссия, которую упоминает Татищев, была составлена в 1738 году. Ей был предложен на разрешение тот же вопрос. На казенном ли коште заводы прибыльнее содержать или в компании партикулярным отдать? Комиссия отвечала, что выгоднее отдать в компанию. На этом основании в 1739 году издан был Берг-регламент. Но еще прежде, в 1737 году, Татищев в чине тайного советника был переведен в Оренбургскую экспедицию для устройства Башкирского края. Что касается самого многочисленного класса промышленников-земледельцев, то мы видели, что главное внимание было обращено на то, чтобы они исправно платили подати и доимки. С этой целью в 1732-1733 году запрещено было помещикам переселять крестьян из одного места на другое, не подавши просьбы о том в камер-коллегию, дабы от такого безуказного перевода в платеже подушных денег и рекрут и прочих указных сборов немало помешательств и доимок. Ее императорского величества армии в даче жалований не было нужды. Но в том же 1733 году во многих местах не родился хлеб, и крестьяне пошли по миру. В апреле 1734 года императрица, имея попечение не токмо о том, дабы крестьяне в таком случае пропитаны были, но паче сохраняя благополучие и целость государства своего, повелела публиковать указами, чтоб помещики, управители и экономы крестьян и людей своих кормили, по миру ходить не допускали и семенами снабдевали, дабы земля праздно не лежала. Но указы не имели надлежащего действия, и в конце года явился новый указ, в котором говорилось, что крестьяне, не получая ссуды и вспоможения, терпят в хлебе великую нужду. Земли к будущему году засеяны рожью не все. Крестьяне бродят по миру, и иные бегут в разные места. В указе наикрепчайше подтверждалось помещикам, духовным властям, управителям и приказчикам кормить крестьян и снабдить семенами для посева ярового хлеба, грозя в противном случае жестоким истязанием и вечным разорением. Губернаторы, воеводы и штабных дворов офицеры будут подвергнуты тому же, если не будут наблюдать за исполнением указа и репортовать об ослушниках.